Что это было бы? Причем почему? Только потому, что имеет деньги. Вы слышите? Власть не демоса. Вы слышите? Не народ выбрал этих 100 человек для того, чтобы они вещали на всю страну. Нет, нет. Не народ, а деньги. Совершенно очевидно, что именно демократии, власти народа здесь нет. И вот здесь, друзья мои, вы видите ключик, которым открывается вот этот ларчик современной лжесвободы. Вы видите, например, что у нас творится? Кто более всего обладает свободой вещания? Кто? Тех, у кого деньги. Деньги. Я в связи с этим хочу сказать, что имеет право, имеет большие права вещать страну и народе те, кого народ выдвигает. Пожалуйста, вот, например, Думу избрали, какая бы она ни была, нравится, не нравится, избрали. Там получили голоса вот эти народные. Вот они, эти народные избранники, и то в соответствии с процентным отношением и могут иметь соответствующее время вести там пропаганду по телеканалам, там радиоканалам и так далее. Они, их избрал народ. Вы слышите? Их избрал народ, это власть народа. А здесь кто вещает? Заезжий миссионер, у которого тугой кошелек? Только поэтому? И только поэтому он обладает большими правами, чем национальная религия. Допустим, православие здесь, или мусульманство еще где-нибудь там, или буддизм где-то такое, неважно. Неважно, чем национальная религия. Вы слышите, какое извращение демократического принципа? Поймите секрет. Сейчас нет демократии в мире, а есть плутократия. Плуто значит богатство. Плутократия. Очень ловко подменили демократию плутократии и объявили ее демократией. Вот эта вот идея, мысль о различии свобод и прав очень важна, друзья мои. Вот интересно в этом отношении замечание очень известного общественного и церковного деятеля начала 20 века генерала Киреева. Он, кстати, принимал активное участие в диалоге со старокатоликами. И вот его замечание любопытное. Вот говоря о царских манифестах 1905 года, давших полное равноправие всем инославным в России, инославным и иноверным, то есть всем религиям в России царь дал, Николай II в 1905 году, полные равные права, попался на этот обман, на ловушку. Он писал, генерал Киреев, царь не видит, не понимает того глубокого изменения, которое его законы о равноправности в вере внесли в нашу жизнь. Он смешал равноправность с свободой. Против свободы никто не возражает. Но равноправность в пропаганде – совершенно иное дело. Вы поняли? Всю силу его замечания. Против свободы никто не возражает. Пожалуйста, веруйте. Пожалуйста, исполняйте свой культ. Но равноправность в пропаганде – это совсем другое дело. Маленькая, если кучка, рябчик, будет иметь те же права, что имеет гигантская масса населения, это будет вопиющее неравноправие. Представьте себе, что этой кучке 100 человеком и 100 миллионам дали бы одинаковое количество пищи. Вам поровну, пожалуйста, все. Вот так, мешочек вам и мешочек вам. Равноправно? Да, извините, а как же вы хотите? Нет. Это как раз попрание равноправия. Вы видите, друзья мои, я вам все подчеркиваю эту мысль. Поймите это. К сожалению, это обман, который сейчас царит буквально в современном цивилизованном мире. Открытый обман. И особенно большое давление производится этим обманом на нашу страну. Религиозный плюрализм. Все должны обладать равными правами. Да. Вам мешок на 10 человек, вам мешок на 10 тысяч человек. Да. Кушайте на здоровье. Нет. Это неравноправие как раз. Это обман. Ну, хорошо. Продолжим еще немножко о христианской, так сказать, о религиозной свободе и о христианском ее понимании. Ну, я не буду вам уж повторять слов Священного Писания. Апостол Петр как вот обличал он этих проповедников внешней свободы, забывших о свободе внутренней. Ну, вы сами... Ну, замечательные слова. Немножко хотя бы. «Ибо, произнося надутое пустословие», замечательно, «надутое пустословие», они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Можно оказаться рабом свободы, рабом Божьим, рабом любви. Понимаете, что это за рабство, рабом любви, да. Это только в переносном смысле. А можно оказаться действительно рабом злых похотей. И тогда наступает беда для человека. Не случайно апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, хорошо. В конце концов, свобода, понимание свободы, все ориентируется на благо, конечно. Ведь почему речь идет о свободах? Потому что речь идет о благе человека. Благо мы ищем. И свобода рассматривается как, может быть, первичная, одна из первичных необходимостей в достижении этого блага. Так вся суть вот и в том, как понимать благо. С языческой точки зрения – хлеба и зрелищ. И мы знаем, к чему приводит это благо. С христианской точки зрения благом является все то, что уподобляет Богу, уподобляет Христу. То есть благом является вот эти вещи, мы привыкли. Но действительно заповеди. Заповеди не в смысле как предписание, а заповеди в смысле как свойство, свойство здорового человека, нового человека. Кстати, с этой мыслью, по существу, в самой, правда, хотя бы элементарной форме согласны ведь все. Вы посмотрите, нет ни одного правительства, ни одного государства, где бы не запрещалось убийство, например, грабежи, насилие, правда? Воровство, подкупы. Всюду запрещается. То есть все понимают, что это не благо. Хотя для определенной кучки людей это благо. Для тех, кто совершает эти грабежи. Однако в чем ошибка вот этого мирского сознания? В том, что они, запрещая вот эти грубые вещи, совершенно не видят. Ну, совершенно не видят, что порождает их в человеке. Ведь не с неба же сваливаются эти все деяния. Почему человек их совершает? Об этом не задумываются. Вы посмотрите, что творится на стадионах и на этих концертах вот этих всякой музыки, рок-музыки. Что, до чего там доходит дело? До драк, убийств. Я не знаю, до каких сцен. Посмотрите, что порождает. А это культивируется. Рок-звезды собирают, я не знаю, какие массы людей. Снимают самые большие концерты и стадионы. Все это культивируется, это, более того, объявляется культурой, объявляется духовностью. То есть мирские не понимают, просто это поразительная слепота, не понимают, что они срезают вершки и обильно поливают и удобряют корешки. Да как же тут можно бороться с сорняками? Когда вы их обильно удобряете и поливаете, культивируете, не могут они посмотреть в суть вещей. не понимают, что идолы, которыми являются по Аве Дорофею славолюбие, сребролюбие, сластолюбие, что эти идолы, будучи культивируемы, не могут не привести какого угодно рода преступлению, самого разнообразного. И таким образом человечество станет перед чем? Только двумя способами можно победить тогда преступление. Двумя. Или тот, который предлагает христианство, обращаясь к внутреннему человеку и обращаясь к правильной христианской жизни. Или другой путь. Первый – это путь Христа. Или другой путь. Такой дисциплины, такого, лучше сказать, режима тоталитарного, когда никто бы не пикнул из строя на шаг, тот же расстрел. Вот тут достигается колоссальная дисциплина. Преступление кончается. За счет чего? Абсолютного рабства. Это путь Антихриста. Современная европейская цивилизация на Западе и на Востоке с потрясающей прямолинейностью, утверждая и культивируя свободу плоти, свободу похоти, фактически совершенно игнорирует свободу души человеческой. Все обращено внимание на плоть. Провозглашая свободу страстей открыто и решительно отвергая идею христианской любви, эта цивилизация все очевиднее вводит современные народы в последний круг смерти. Да-да, именно смерти. Потому что в конечном счете все современные кризисы, в том числе и экологические, своим источником имеют именно абсолютизированную внешнюю свободу, которая совершенно утратила понятие греха. Нет в этой свободе понятия греха. Отсюда рождается произвол и самые безжалостные отношения ко всему. Вы слышите? Там, где нет греха, рождается действительно произвол и безжалостные отношения ко всему, к другому человеку, к другим народам, к окружающей природе, ко всему. Это, так сказать, естественная мысль. Полное пренебрежение к нравственным отсюда законам и нравственным принципам. Это в конечном счете свобода вседозволенности. И эта свобода вседозволенности приведет к абсолютному рабству. Кстати, нужно иметь в виду, что внешняя свобода, вот эти внешние свободы, легко продается, слышите, продается за самый элементарный комфорт. Вот один из современных писателей очень справедливо писал, я процитирую вам, сказал о нашем времени. Повсюду в мире умирает свобода. Политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения. Меньше ответственности. Меня почему-то более всего трогает, не нужно принимать какие-либо решения. А действительно, очень многие люди ищут, где бы найти того, кто бы за меня принимал решения. Сплошь и рядом. Касаясь нашей религиозной действительности, это особенно широкий, я бы сказал, факт. Люди буквально ищут, кто бы за них принял решение. Посмотрите, все секты, на чем они построены? Именно на этом. За них принимаются решения. Псевдостарчество у нас, в нашей, увы, даже православной действительности, на чем основано? Как хвостом бегают, за тем, кто бы за них принял решение. Вот это вот действительно одна из психологических бед, если хотите, нашего времени. Этот отказ от свободы, он вполне в то же время закономерен. Потому что страсти, получая свободу, ведь порабощают человека, вы слышите? Человек страстный, он порабощен же. А порабощенный – это кто такой? Это сластолюбивый, эгоистичный человек. А сластолюбивый очень легко продаст и свое первородство за чечевичную похлебку. Это, так сказать, элементарный факт. Картины подобных сделок сейчас сколь угодно можно встретить всюду. Вот поэтому Иоанн Богослов и предвозвещает это всеобщее и добровольное рабство. Он пишет: «И поклонятся ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Еще бы не поклониться. Известный русский мыслитель Иван Аксаков, оценивая развитие Европы, писал в свое время, пророчески писал. Я, по-моему, эту цитату вам уже зачитывал не раз, но еще раз зачитаю. Она очень сильна и впечатляющая. «Прогресс, – писал он, – отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода – деспотизмом и рабством. Совлекший в себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Мне кажется, что современность как нельзя лучше подтверждает истинность его слов. Даже и говорить нечего. Если уже свободный объявляет сатанизм, то что говорить о прочем? Сатанизм, который открыто заявляет, что принципом его веры является совершение зла. Зла. И это, тем не менее, является дозволенной религией. О чем тогда говорить? Мы дошли до уродства. И ожидать от этого уродства что-нибудь положительного очень, мне кажется, трудно. Мне кажется, что мы должны понять, что внешние свободы, не мы, я говорю, современный мир, должен понять, что внешние свободы не могут быть самоцелью. Они, с точки зрения православного человека, лишь одно из возможных, но даже не обязательных условий достижения главной, если хотите, цели христианской жизни – свободы духовной. И если хотите, эти внешние свободы должны быть всегда ограниченными, чтобы быть действительно полезными. Ну, впрочем, мы и так прекрасно знаем, что эти внешние свободы никогда и не бывают безграничными. А вот господствующие в современном мире – принцип «свобода ради свободы», то есть приоритет свободы над всеми другими ценностями человеческой личности, и в первую очередь приоритет над любовью, оказывается своего рода наркотиком, которым губят и который губит все большее число людей. Свобода ради свободы – это наркотик. Без христианского вот, духовно-нравственного критерия нет никакой реальной возможности правильно решить вопрос о внешних свободах. То есть о том, каковы они должны быть и в какой мере они должны приниматься. Этот христианский критерий какой? Примат любви, вот этой жертвенной любви – над всеми другими ценностями человеческой жизни. Поэтому только в ключе любви и возможна оптимальная реализация всех тех прав, которые необходимы человеческому обществу. Ну хорошо, друзья мои, это вот те некоторые соображения, которыми мне хотелось поделиться с вами по одной из самых насущных тем современности. Бердяев, на мой взгляд, был глубоко неправ, когда провозгласил примат свободы над бытием. Что такое примат свободы над бытием? Речь идет не о существовании, когда он говорит «над бытием», а речь идет о фундаментальной истине. «Аз есмь сый», – сказал Бог. И первичность свободы в этой сфере означает нечто иное, как примат свободы над высочайшей ценностью того, кто есть сый, над высочайшим свойством того, кто есть он, над любовью. В этом принципиальная, я бы сказал, роковая ошибка Бердяева. И я вам скажу, в этом, именно в этом, и по этой причине Бердяев для западного человека стал своего рода выразителем православия, идеологом, гением. Именно это более всего пленяет западного человека, который, к сожалению, увы, совершенно не понимает вот тех православных установок, о которых мы с вами говорили. Для Запада нет этой идеи. Это очень печально. А сейчас вы сами понимаете, насколько сильна пропаганда западных идей в нашем обществе. Мы должны противопоставить ему вот эту великую идею любви, которая превыше всего. В любви только истинная свобода. Нет любви – нет свободы.